Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Поверх барьеров, недалеко от Москвы, Цветаевский музей в Болшево. Поселок Новый Быт под Москвой – это место, где цветаевская семья поселилась после возвращения из эмиграции, вернее, куда поселили Сергея и Афрона. Поначалу жизнь семьи была безмятежной. Ариадна Эфрон вспоминала: «В Болшево у нас были хорошие вечера, включали радио, смотрели привезенные мамой из Парижа книги с иллюстрациями, слушали ее рассказы про то время, что она провела во Франции без нас». Но здесь же вскоре прошли обыски. Ариадна и Сергей Эфрон были арестованы. Цветаева их больше никогда не увидит. Она писала Лаврентию Берия: «Причина моего возвращения на родину – страстное устремление туда всей моей семьи, мужа Сергея Эфрона, дочери Ариадны Эфрон и моего сына Георгия, родившегося за границей, но с ранних лет страстно мечтавшего о Советском Союзе. Желание дать ему родину и будущность, желание работать у себя и полное одиночество в эмиграции». Недалеко от Москвы. Наш гость – директор Болшевского музея Зоя Отрохина. Эфир 24 марта 2001 года. Зоя Николаевна, Болшево, где Цветаева поселилась, вернувшись из эмиграции в конце 30-х годов, это ведь не так далеко от Москвы.
Нет, это совсем недалеко, это буквально 25 минут езды на электричке, а вообще-то это город Королёв, если кто знал и слышал такой город. Королёв – это город космоса. Город сам по себе интересный, очень было много интересных людей, в том числе и Марина Ивановна Цветаева.
Я ведь почему-то спросил, далеко ли. Я сам не москвич, я петербуржец, но есть такое, знаете, психологическое препятствие. Вот если нужно куда-то ехать, то это уже считается далеко. А все-таки много ли у вас туристов, посетителей?
Ну, посетителей, конечно, много. Было много, скажем так, потому что в данный момент музей наш закрыт на реконструкцию. Мы временно переехали с экспозиции в другое здание, в другое помещение. И музей ждет большая реконструкция, ремонт и освобождение всего дома. И тогда это будет комплекс Цветаевский музей. Плюс мы шире планируем немножечко, что это будет музей жертв политической репрессии русской интеллигенции. В этом доме жила семья Клепининых, которая была также подвергнута репрессиям. И вокруг там очень много домов, которые, в общем-то, станут нашими, так сказать, экспонатами, историями. Это будет в наш дом.
Тем самым, как бы, цветаевская тема будет немножко размываться, цветаевская, фроновская тема. Если вы говорите «интеллигенция», «жертвы политических репрессий», жертвами, как известно, были и те, кто оставались в Советском Союзе, и совершенно специфическая категория жертв – это возвращенцы. Как вы удержитесь в каких-то вот рамках?
Рамки именно возвращенцев. В этом доме жила семья Клепининых. Клепинины, которые в Париже были знакомы с семьей Эфрон Цветаевых, и которые вернулись вместе. И целый ряд, цепочка там тянется тех людей, которые были связаны с этим домом. Поэтому мы немножечко шире. Да, там комната Сергея Яковлевича, комната Марины Алина, комната мемориальная, мебель осталась. Очень много, в общем-то, наверное, мы из всех мемориальных музеев обладаем большим количеством и предметов, и вещей, и архивом, которые связаны с этим домом. Поэтому мы хотели бы, чтобы это немножечко шире было. Шире, чем музей Цветаевой.
Но цветаевский, фроновский пример – это пример того случая репрессии, когда сами репрессированные находились, так сказать, в двусмысленном положении. Скажите, много ли вопросов по позиции Сергея Яковлевича Эфрона у туристов? И как они для себя разрешают вот эту двусмысленность с ним связанную?
В общем-то, теперь уже в России и не секрет. Раньше, если это было все закрытая тема, то теперь уже говорят, теперь уже понимают. И если уж следить за публикациями и за изданиями, то уже по публикациям, по письмам видно, что когда они вернулись в Россию, они уже понимали, куда они влипли, что это за история. И они, наверное, понимали, что уже надо идти до конца. Хотя, как мне кажется, и, наверное, не только мне кажется, все, кто занимается этой темой, они видели, что так или иначе эта машина затягивала и потом уничтожала. Поэтому, конечно, бывают вопросы, что вот сам он работал на эту систему, и публикации, и письма, и то, о чем писала Марина Ивановна, прослеживается, что Сергей Яковлевич понимал, что зря было все это сделано. Хотя по первым письмам, по истории возвращения в Россию, было видно, что Сергей Яковлевич как-то искренне в это поверил. Как и многие другие, как вот семья Клепининых, да их много было таких.
В этом моем вопросе, конечно, было две плоскости. Надо сказать, что вы ответили в одной плоскости о том, как относился к этому Сергей Яковлевич Эфрон. Да, действительно, те документы, которые я читал в газетах, журналах и в книгах, показывают, что он понимал более или менее хотя бы, во что он ввязывается, или, по крайней мере, уже он понимал это, вернувшись в Советский Союз. И все-таки я хочу вернуться к другой плоскости своего вопроса, к тому, что понимают, или точнее, как понимают посетители. Насколько российский турист хочет разжевать эту тему и поставить акценты какие-то здесь. Ведь история настолько связана с моралью, с этикой человеческого поведения, настолько эти вопросы внутренне противоречивые. Сам турист пытается замолчать какие-то обстоятельства? Или есть такие, которые хотят вот одежку снимай и все показывай?
Да, конечно, есть. И очень часто говорят, что именно Сергей Яковлевич погубил Марину Ивановну. И, ну, вы знаете, к Цветаевой приходит определенная публика. Редко бывает, кто приходит случайно, или кто-то там заехал, или кто-то попал в группу. И бывают, конечно, вопросы такие, ну как же вот так вот сначала Белая гвардия, потом вот Красной России служил, а потом уже опять вроде бы как раскаялся. Задают вопрос такой, не игра ли это была? Мы как можем, потому что Сергея Яковлевича так же любим, как и Марину Ивановну, прежде всего, потому что те люди, которые вот в нашем доме и музее работают, вот Софья Николаевна Клепинина, год назад ушедшая из жизни, она помнит хорошо Сергея Яковлевича и рассказывала, какой это был удивительный человек. Она говорила, что Сергей Яковлевич был настолько очаровательный человек, что вот Марину Ивановну я не любила. Сергея Яковлевича мы любили все. Интеллигентный, эрудированный, образованный. С ним было одно удовольствие. Когда Сергей Яковлевич возвращался из Москвы, мы все кидались толпой, кричали: «Сережа идет!» И несмотря на то, что он уже был в состоянии морально подавленный, он отбрасывал все в сторону, играл с детьми, как она говорила. Да, вопросы есть, и бывают, и будут, и очень часто и Марину Ивановну в чем-то там подозревает, что Марина Ивановна знала и все скрывала, и подыгрывала ему. Но не так много таких посетителей. В основном, конечно, приходят за творчеством Цветаевой, а все уж, кто любит Цветаеву, воспринимают и Сергея, и Алю. Хотя вот когда музей только открылся, действительно, их гораздо больше этих вопросов было. Поэтому, как нам кажется, мы работаем не зря. Мы все-таки стараемся, что было, то говорить. И не просто говорить, а документы и письма, и что-то, чем музей обладает, мы стараемся рассказывать как есть.
Радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофонов Праги Иван Толстой. Недалеко от Москвы Цветаевский музей в Болшево. Наш гость – директор Болшевского музея Зоя Отрохина. В одном из последних номеров «Литературной газеты» опубликовано практически сенсационное сообщение о том, что найден некий фильм, в котором снимался Сергей Эфрон. Вы могли бы об этом рассказать поподробнее?
Да, и с удовольствием. Почему? Потому что я, когда это смотрела, я даже радовалась. Видит ли еще кто-нибудь, знает ли кто еще? Потому что у нас в музее очень много подлинных фотографий, которые мы сумели в свое время приобрести. Коктебельский период, как раз об этом пишут в литературке. Он очень узнаваем и очень похож. На 5-м фестивале архивного кино, который был организован Госфильмом в России, состоялся первый в России публичный показ немого французского фильма. Фильм назывался «Мадонна спальных вагонов», в котором как статист выступал Сергей Яковлевич Эфрон. Крошечная роль у него была. Вот этот фестиваль, который проходил в Москве, до этого он проходил в Болонье в конце года прошлого. И, наверное, никто не заметил эту сенсацию, потому что это интересовало только россиян. Ну, в фильме речь шла о бульварном романе французского беллетриста Мариса де Кабра, которым не скрывал и хитство, вспоминал Эйзенштейн, он говорил, что сам автор – это Мадонна спальных вагонов. Но, тем не менее, особый интерес это, может, вызвать и не могло. Нас это заинтересовало единственный сюжет – которым Сергей Яковлевич играл. Вот в течение 12 секунд на экране было лицо статиста Сергея Ефрона. Ошибиться, конечно, было совершенно исключено. Лицо, столь знакомое по коктебельским и московским фотографиям 10-го года. Его лицо подобно шпаге. Как помните, Марина Ивановна писала, его лицо подобно шпаге.
Зоя Николаевна, а вы были уже готовы к тому, что там появится?
Нет, эта российская программа показывала. Теперь, конечно, наша задача – получить эти кадры. И совершенно это было никак не связано именно вот с Цветаевой, там, с Ефроном. Это вот было совершенно неожиданно. Ну вот, если перечесть письма Анны Тесковой 20 октября 27 года, где Цветаева пишет именно о той работе, которую делал Сергей Яковлевич. Она пишет, что с 5:30 утра до 7-8 вечера игра в кинематографе для Сергея Яковлевича была каторжной работой, потому что платили 40 франков в день, из которых 5 уходило на дорогу, 7 на еду, и того всего было 28 франков, так заработка у Сергея Яковлевича. И она писала о том, что вот если в 2 раза в неделю у него удавалась эта работа, то это считалось вообще очень хорошо. Надо сказать, что Сергей Яковлевич в своей единственной работе сумел сыграть не только и не столько нищету на парижской эмиграции, сколько он сыграл собственную судьбу. И вообще предвосхитил ровно, что через 14 лет он будет расстрелян в казематах Лубянки в 1941 году.
Простите, а почему он предвосхитил?
Ну, получилось, вы помните, как Марина Ивановна мистически относилась ко всем. Так вот, получилось, что Сергей Яковлевич играет там эту роль, он потом ее повторил в жизни, на самом деле.
А какую же роль он играл?
Заключенного, которого должны были расстрелять. Ферганская тюрьма, и вот его там уводят на расстрел.
Убедительно сыграл?
Очень, очень. Ну вот хочется верить, что Марина Ивановна видела эту его работу. 28 апреля 28 года был этот фильм показан в прокате, и очень хочется верить, что Марина Ивановна это видела. Может быть, и это определило Маринина метание возвращаться, не возвращаться на родину. Не было у него большого желания возвращаться. Так называемую столь любимую и такую страшную родину. Может, у нее стали перед глазами те 12 секунд, которые Сергей Яковлевич сыграл, потому что, говорю, Марина Ивановна, то, что она видела, то, что она предугадывала, ей казалось, что это должно обязательно сбыться.
Зоя Николаевна, расскажите, пожалуйста, о том, какой издательской деятельностью занят ваш музей. Постоянно видишь в выходных данных дом музея Марины Ивановны в Болшево.
Да, это вот была одна, так сказать, из наших больших, хороших работ. К сожалению, сейчас у нас из-за финансов дело приостановилось, но есть у нас что издавать, и готовые рукописи, и много наработок, и архив большой. Но, к сожалению, пока вот мы не можем себе позволить из-за финансовых трудностей. Тем более сейчас впереди такая большая работа по реставрации, по освобождению дома. Но, тем не менее, вот музеем и при участии музеев уже издано 12 книг. Причем очень гордимся нашими теми первыми изданиями, которые были изданы впервые. Это письма к дочери, письма сына Георгия Ефрона, письма к Анатолию Штегеру. Какие-то издания были при нашем участии, мы помогали, а что-то было сделано нами. И вот последняя уже работа «Переводы Ариадны Ефрон», которые, в общем-то, впервые тоже изданы. Но здесь надо сказать, что мы помогали просто. Мы помогаем. И финансово проплачивал комитет по культуре наш. Вот в этом плане музею есть чем гордиться.
Кстати, об издательской деятельности Болшевского музея. Казалось бы, дело академическое, интересное лишь специалистам. Марина Цветаева, письма к дочери. Марина Цветаева, письма Анатолию Штейгеру. Но вот томик Георгия Фрона, цветаевского сына, Мура. Поразительные по уму и проницательности письма и записи, исключительно современные, наблюдательные, психологичные. Небольшой отрывок из ташкентских зарисовок Георгия Ефрона. Интеллигенция советская удивительна своей неустойчивостью, способностью к панике, животному страху перед действительностью. Огромное большинство вешает носы при ухудшении военного положения. Все они вскормлены советской властью. Все они от нее получают деньги. Без нее они почти наверняка никогда бы не жили так, как живут сейчас. И вот они боятся, как бы ранения, ей нанесенные, не коснулись и их. Все боятся за себя. В случае поражения, что будет в Узбекистане? Все говорят, что начнется резня. Резать будут узбеки, резать будут русских и евреев. Любопытно отношение интеллигенции к англосаксонским странам. С одной стороны, все говорят о предательстве Англии, наживе Америки, исконной вражде этих стран по отношению к СССР. Говорят о загребании жара, политике невмешательства Гессе, капитализме. С другой стороны, наличествует симпатия к этим странам, ибо кто после войны будет нас снабжать продовольствием, кто будет помогать восстанавливать промышленность? Никому из них не хочется новых пятилеток. Одни мы восстановимся только через 50 лет. Все мечтают о сгущенном молоке, американском шоколаде, ширпотребе. И не только об этом. Многие фрондеры мечтают о том, что Англия и США сумеют сделать наш строй более гибким и либеральным. Будет новый НЭП, увеличится свобода слова и печати и так далее. В интеллигентах борется сознание, что союзники слишком много говорят и слишком мало делают, и желание попользоваться в будущем благами, исходящими от этих же союзников. Из разговоров явствует, что жалеют не о Днепрогессе и майкопской нефти, а о санаториях в Кисловодске и дачах. Им бы очень хотелось, чтобы союзники разбили немцев, восстановили границы СССР, а потом завалили продуктами, восстановили промышленность и немного смягчили систему. И когда оказывается, что все-таки союзники – не благотворительное учреждение, когда союзники медлят ли, мало бомбят ли, то начинается возмущение, разговоры о предательстве. Это очень любопытно. Мы продолжаем беседу с директором Болшевского музея Зоей Отрохиной. Расширение музейной территории, оно приведет к расширению издательской концепции?
Вот мы очень надеемся, потому что музей сейчас занимал третью часть дома, где были комнаты Марины Ивановны, Сергея Яковлевича, Алина комната, общая гостиная, общая кухня сейчас еще заняты. Там надо выселить 4 семьи, и мы планируем, что это будет полностью мемориальный дом. И рядом напротив Цветаевский парк, роща, мы уже эту землю отвоевали, уже огородили забором, где будет построено административное здание, где будет у нас библиотека, архив, музыкальный салон, как мы планируем, и выставочный зал. Ну, то есть хотелось, чтобы это было таким культурным центром. И, естественно, мы не оставляем надежду, что мы будем заниматься издательской деятельностью.
А соседские семьи, они хотят уехать из этого дома? Как они к вам относятся?
Ну, по-разному, потому что соседка – это я, одна моя семья. В общем-то, с одной стороны, прожив в этом доме, вот муж прожил 60 лет, я несколько меньше, и сосны во дворе, и мы, конечно, никогда не подозревали, что это такой вот дом. Как говорят, теперь страшно, мы этого не ощутили, потому что выросли дети там, уже теперь внуки. Но, тем не менее, конечно, мы понимаем, что дом погибает, его надо восстанавливать, и это, наверное, единственный мемориальный, который сохранился вот так хорошо, начиная от входных ручек паркетного пола. То есть это были дачи Совмина в свое время, а потом просто эти дачи были людей, которые, ну, не могли себе позволить, сказать так, перестроить его. Это рубленый дом, и мы вызывались перед реставрацией архитекторов, которые делали оценку. Они сказали, к счастью, дом, в общем-то, весь в хорошем состоянии, сгнили только нижние венцы. Его нужно разобрать и просто собрать.
Зоя Николаевна, в общем, прав ли буду я, если заключу наш разговор такой мысли, что для того, чтобы любить непрактичную Марину Цветаеву, директор должен быть очень практичным человеком?
Да, вы правильно говорите. Нужно быть и нужно стараться, и кроме любви к Марине Ивановне надо, конечно, иметь любовь к этим начальникам противных, которых терпеть не можешь. Надо ходить уговаривать, надо искать, надо просить. Но, к счастью, к великому счастью, Марину Ивановну любят, и все больше. И, вы знаете, было очень отрадно, когда музей закрыли, и долго не могли нам найти помещение, чтобы мы хотя бы экспозицию вывезли. И просто шум устроили, гам, где музей, почему? Потому что, ну, действительно, сейчас Цветаеву стали в школе изучать в России. И очень радует, что все учителя, все бегут к нам, потому что у нас одна из лучших библиотек по Цветаевой и окружения. У нас очень хороший архив. Вот благодаря Льву Абрамовичу Мнухину, который вообще сделал, конечно, невероятное для нашего музея. Он нам привозит каждый раз новые материалы, он нам очень помогает. Те конференции прекрасные, которые проводит наш музей, и мы, в общем, как-то стараемся не ниже уровень каждый год. Он удивительных людей нам привозит в музей. Поэтому я думаю, что наше дело не пропадет.
Бог помощи. На волнах радио «Свобода» вы слушали беседу с директором музея Марины Цветаевой в Болшево Зоей Отрохиной. 2 минуты на объявление, и мы продолжим выпуск «Поверх барьеров».
Самые интересные дискуссии из соцсетей. Подкаст «Цитаты свободы». Каждый понедельник и четверг я, Аля Пономарева, пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотра Ютуба.
Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google Podcast, в Яндекс.Мьюзик, в Castbox и Spotify. Подкасты «Радио Свобода».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров». Памяти кинорежиссера и кинопродюсера Стэнли Крамера, знаменитого, но, пожалуй, самого обойденного премиями «Оскар» мастера. Его постоянно упрекали в идеологизированности его музы, в том, что он был скорее агитатор, проводник идей, нежели художник. Кинокритики говорят, Крамер был одним из крупнейших месседж-директоров 2 послевоенных десятилетий американского кино. Один из той плеяды кинематографистов, которые намеревались своими работами не развлечь зрителя, а изменить мир. Он не делал фильмов без социальных посылок. Это были картины, непременно направленные против чего-нибудь. Против фашизма, антисемитизма, расизма, нетерпимости. Это были фильмы, пропагандирующие доброту к детям, животным, к людям увечным, недоразвитым. Они цвели с конца 40-х годов до середины 60-х. Памяти Стэнли Крамера. Передачу подготовила и ведет Марина Ефимова. Эфир 24 марта 2001 года.
Февраля в возрасте 87 лет умер кинорежиссер и кинопродюсер Стэнли Крамер. За всю свою долгую карьеру он сделал 40 фильмов, которые в целом получили 85 номинаций на «Оскара». Премии «Оскар» получили почти все актеры Крамера, его сценаристы, его композитор, но сам Крамер не получил ни одного. И в 60-х, и в 70-х, и сейчас основная масса киноведов и критиков пренебрежительно называют его «месседжмейкер». То есть, вообще говоря, агитатор, проводник идей, а не художник.
Крамер был самый знаменитый месседж-директор 2 послевоенных десятилетий американского кинематографа.
В нашей передаче участвует профессор университета Брандайса, киновед Томас Доерти.
Один из той плеяды кинематографистов, которые намеревались своими фильмами не развлечь зрителей, а изменить мир. Другим примером был Элия Казан. Они не делали фильмов без социальных посылок. Это были фильмы, непременно направленные против чего-нибудь. Против фашизма, антисемитизма, расизма, нетерпимости. Это были фильмы, пропагандирующие доброту к детям, к животным, людям увечным, к людям недоразвитым. Они цвели с конца 40-х годов до середины 60-х.
Однако идеологические посылки, в которых упрекают Крамера, в его руках превратились в такие фильмы, как знаменитый и незабываемый «Нюрнбергский процесс» со Спенсером Трейси, Максимилианом Шеллом и Марлен Дитрих, «Пожнешь бурю» – блестящий фильм об обезьяньем процессе, первый в своем роде фильм о последствиях атомной катастрофы на последнем берегу, из которого, на мой взгляд, много почерпнул другой замечательный режиссер Стэнли Кубрик. И безумная комедия – этот безумный мир с букетом лучших американских и английских комиков. Вспомним еще драматический дуэт Тони Кёртиса и Сиднея Пуатье в фильме «Скованный одной цепью». И, наконец, фильм «Корабль дураков» с ошеломительной командой актеров, включающих Оскара Вернера, Симону Синьоре, Вивьен Ли, Хозе Феррера или Марвина. год. Пассажирский лайнер идет под веселую музыку из Мексики в Германию. И в первом же кадре от толпы прогуливающихся по палубе пассажиров отделяется благообразный карлик, неожиданно подходит к перилам и, глядя в глаза зрителю, говорит:
My name is Carl Glocken, and this is a ship of fools.
Меня зовут Карл Блёкин, а это корабль дураков. Я дурак. И вскоре вы встретите многих других дураков. Эмансипированные леди, возлюбленные, любители собак, дамы света, беспечные евреи, карлики, кто хотите. Корабль набит дураками. И если вы внимательно присмотритесь, вы можете даже обнаружить на этом корабле себя.
И позже в фильме мы увидим, что даже немецкий корабль в открытом океане превращается в арену борьбы с грядущим монстром нацизма. И что даже тут монстр побеждает, потому что нормальный цивилизованный человек не знает, как бороться с вопиющей нелепостью. Беспечный еврейский негациант говорит со смехом умному карлику, возмущенному его слепотой: «Что они могут сделать евреям, Блокен? Нас миллионы! Что, они всех нас убьют, что ли?» Профессор Дуэрти, не кажется ли вам, что даже если Крамер был месседж-мейкер, как вы его называете, то он делал это наилучшим образом, потому что мы все еще помним его так называемые месседжи?
О, да, я согласен, что Крамер недооценен, и вы правы, мы все их помним. И «Пожнешь бурю», и «Скованный одной цепью», и особенно «Нюрнбергский процесс».
Тогда чем же он добивается такого воздействия, как нехудожественными средствами?
Я думаю, чего у Крамера не отнять, так это страстной любви к актерскому мастерству и бесспорного понимания того, как оно действует на зрителя. Другая важная черта Крамера как режиссера состоит в том, что когда он выбирал социальную тему, идею, проблему, он ею горел. Поэтому его фильмы никак нельзя назвать пропагандой, хотя их часто обвиняли в дидактичности или тенденциозности. И, наконец, Крамер никогда не пренебрегал сценаристами. Он прекрасно понимал, что писательство — совершенно другое ремесло, нежели режиссура, и он всегда имел дело только с первоклассными текстами. Это в первую очередь относится к сценарию «Нюрнбергского процесса», написанного известным сценаристом Эбби Манном.
Эбби Манн написал сценарий и вместе с Крамером работал на съемках двух шедевров Крамера – «Нюрнбергского процесса» и «Корабля дураков». Вот что он рассказывает.
Он был верен своим сценаристам, что было исключением в кинематографе его времени. Были режиссеры, которые меняли по 16 сценаристов в течение одного фильма. А Крамер работал со сценаристом так же, как он работал с актерами. Спенсер Трейси, например, не признавал никаких сюрпризов. Текст должен быть выверен, мизансцена отработана. А, скажем, Джину Хакману была необходима импровизация и свобода действий. Монтгомери Клифт был нервным актером, с ним надо было дружить во время работы и тому подобное. Но все они оставляли последнее слово за Стэнли Крамером. Он был настоящий лидер.
В мемуарах, которые он назвал «Безумный, безумный, безумный, безумный мир», Стэнли Крамер описал всех своих актеров с такой любовью и с таким вниманием, с какой педагог может описать своих любимых учеников или врач пациентов. О молодом Максимилиане Шелли в Нюрнбергском процессе.
Я задал ему труднейшую задачу – быть убедительным адвокатом 4 подсудимых нацистов. И, боже, никто никогда так убедительно не сыграл трагическую разницу между интеллектом и нравственностью, как он. Более того, между законопослушанием и нравственностью. Я горжусь нашей академией за то, что она именно ему присудила Оскара.
Многие считали, что в его фильмах сценарист и актеры играли большую роль, чем он сам, и что без хорошего сценария в его фильмах мало что остается. Когда пропадает интерес к тексту, интерес к конфликту и спору, пропадает и интерес аудитории к фильмам Крамера.
Итак, Стэнли Крамер не был оценен экспертами-киноведами, и Стэнли Крамер был абсолютно согласен с их мнением. В своих мемуарах он писал:
«Когда я делал «Корабль дураков», я думал, что он станет величайшим фильмом всех времен и народов. Но ошибся. Пересматривая его сейчас, вижу, что это была неплохая работа, и фильм не зря получил 9 номинаций на «Оскара». Но от совершенства далек. Как, впрочем, и все остальное. Это моя вечная ошибка. Когда я делал «Безумный мир», я рассчитывал, что это будет самая смешная комедия на свете. И опять просчитался. Я всегда хотел больше, чем мог. Впрочем, о «Нюрнбергском процессе» я не жалею, хотя я едва на нем окупил затраты. Но что-то сейчас этот фильм довольно часто показывают по телевидению. Похоже, что его месседж не стареет. Конечно, действия там немного, но зато драма настоящая.
На волнах радио «Свобода» передача «Памяти кинематографиста Стэнли Крамера». Ведет передачу Марина Ефимова. Стэнли Крамер родился и вырос в Нью-Йорке. Но не просто в Нью-Йорке, а в той части Мидтауна, которую в начале века называли «Hell Kitchen» – чрево Нью-Йорка, бойня, склады, грязные бары, адская кухня. Родители были в разводе, и его растили бабушка с дедушкой. Мать работала на киностудии «Paramount», куда устроили и Стэнли после окончания уже существовавшего тогда университета NYU. В мемуарах про детство и юность Стэнли Крамер написал одну единственную фразу – «Они прошли так быстро, что я их не заметил». Его карьера – хрестоматийное воплощение американской мечты. Он начал рабочим подсобником на студии, потом стал клерком, потом ассистентом сценариста. Во время войны уже сам делал агитационные антифашистские фильмы, завел друзей, связи, наскреб денег. И сразу после войны начал самостоятельно делать фильмы.
Крамер начал как продюсер, и именно в этом качестве он до сих пор наиболее известен в Америке.
Рассказывает кинокритик журнала «Тайм» Ричард Корр.
Дело в том, что он сразу стал независимым и очень влиятельным продюсером, и в создании своих фильмов в конце 40-х, начало 50-х годов играл чуть ли не большую роль, чем режиссер. А фильмы были замечательные. «Чемпион» с Кёрком Дугласом, «Ровно в полдень» с Гарри Купером, «Дикарь» с Мерлоном Брэндо, которого Крамер, кстати сказать, первым вывел на экран в 50-м году в фильме «Мужчины». «Дикарь» был первым в ряду картин о бунтующей молодежи. В этом фильме мотоциклетная банда терроризирует сонный провинциальный городок. И там есть фраза, ставшая символической для молодежи 60-х. Главного героя спрашивают: «Против чего ты бунтуешь, Джонни?» И он отвечает: «А что у вас есть?» В каком-то смысле Крамер и сам стал бунтарем. Он первым начал ставить не развлекательные, а серьезные фильмы. Фильмы, затрагивающие жизненно важные темы в их реальном аспекте. И Крамера ждала участь любого бунтаря. Следующее поколение кинематографистов подняло бунт против него. Его сентиментальность, его неспешный стиль, сама его серьезность стали символами вопиющей старомодности. Серьезность отношения к жизни в конце 40-х и в 50-х годах, когда на сцене царил Теннесси Уильямс, а на экране Стэнли Крамер, была одним из главных направлений в театре и в кино. После Крэмера она стала скорее шокирующим исключением.
Репутацию Крамера погубила появившаяся в начале 60-х годов так называемая авторская теория. О ней профессор Доерти.
Эту теорию мы почерпнули у французов. Заключается она, как известно, в том, что свидетельством режиссерского таланта и масштаба является исключительно его изобразительный стиль. И смотреть на кинофильм как на историю, как на некую версию литературы, значит не понимать суть кинематографического искусства.
Я думаю, что, как всякая школа, авторская теория опасна тем, что, основываясь на примерах гениев Бергмана, Феллини, Висконти, она составляет рецепт творчества, обязательный для всех. И уж если смотреть придирчиво, то никакого авторского кино, в европейском смысле этого слова, в Америке не появилось. Послушаем, как воспринимал в 60-х, 70-х годах фильмы Крамера советский зритель Борис Парамонов.
Я почитал, что в Советском Союзе шли 6 фильмов Крамера. «Ранний чемпион», где он был продюсером, а не режиссером. «Нюрнбергский процесс», «Пожнешь бурю», «Скованный одной цепью», комедия «Четырежды безумный мир» и «Благослови зверей и детей». Фильмы Крамера производили сильное впечатление, особенно «Нюрнбергский процесс», где буквально потряс в эпизодической роли Монтгомери Клифт, игравший свидетеля на суде, которого стерилизовали нацисты. Когда мы смотрели Крамера в СССР, у нас создавалось впечатление, что это лучшее в американском кино. Я был крайне удивлен, узнав, что в Америке отношение к нему прохладное. И все же в СССР мы не видели лучших фильмов Крамера. Это продюсированный им «Ровно в полдень» и «Корабль дураков». О «Корабле дураков» можно сказать то, что редко скажешь об экранизациях. Фильм лучше романа Кэтрин Энн Портер, который считается американской классикой. Однажды, увидев такое, уже не забудешь. Персонажи фильма входят в ваше сознание наряду с классическими образами культуры. Этот фильм останется вечной ценностью западной культуры. Его значение с годами, я бы сказал, с веками будет повышаться. По-моему, это лучшее, что сделано для художественного свидетельства о 20 веке. Ведь для такого свидетельства не нужно нагромождать трупы. Достаточно показать, как люди в хорошем настроении едут в гроб.
У меня есть свое собственное объяснение, почему Американская Академия не привечает Крамера. Я вывела его и из фильмов Крамера, и из его мемуаров. Вот что он пишет о своих отношениях с либералами.
Эру либерализма теперь многие называют эрой «do-gooders», то есть тех, кто громогласно провозглашал необходимость добрых дел, но в реальности этих добрых дел не делал. Я стал в некотором смысле знаменосцем этого нового направления, за что и прозван бракованным либералом.
В фильме «Нюрнбергский процесс» вызов бросается не монстрам, не Герингу с Геббельсом, а тем немецким чиновникам, юристам, профессорам, которые ради выгоды или удобства приняли причастие буйвола, по выражению Бёлля, приняли словоблудие нацистов, в то время, когда с ними еще можно было бороться. «Гибель миллионов началась тогда, — говорит Янингу американский судья Джексон, — когда вы подписали первый обвинительный приговор заведомо невинному человеку». Та же линия, хотя и в гораздо более легком жанре, проводится в фильме «Угадай, кто придет к обеду». Девушка из либеральной семьи, в которой проповедуется полное расовое равенство, приводит в дом черного жениха, и родители впадают в шок. Особенно отец, редактор прогрессивной либеральной газеты. Он возмущен и глупостью дочери, и бестактностью молодого человека. И жена, Кэтрин Хепберн, напоминает ему.
Джоуи 23 года, и она выросла именно такой, какой мы хотели ее вырастить. В детстве она задавала нам много вопросов насчет черных. Правда ли, что они глупее, что у них нет морали, что они неполноценные люди? И что мы ей всегда отвечали? Что белые, которые так говорят, всегда, всегда неправы. Черные точно такие же люди, как и мы. Однако мы не добавляли при этом «только смотри, не влюбись в одного из них».
Your poor heart break a little. That's the story of, that's the glory of love.
На волнах радио «Свобода» передача «Памяти кинематографиста Стэнли Крамера». Ведет передачу Марина Ефимова. Интересно, что ни в мемуарах самого Крамера, ни в единственной его биографии, написанной киноведом Доналдом Спота, личная жизнь режиссера практически не упоминается. В книге Спота в конце вступления, кратко перечисляющего все периоды творчества Крамера, в скобках написано дословно следующее. Конечно, была и личная жизнь. Крамер женат на Кэрин Шарп. У них две дочери, Кэтрин и Дженнифер. С ними вместе живут и двое детей Крамера от первого брака, сын Ларри и дочь Кейси. Все. Собирая буквально по крошкам информацию, мы узнали, что Стэнли Крамер прожил со своей второй женой 35 лет. Следовательно, женился на ней в 52 года. Может быть, поэтому в его фильмах почти во всех так пронзительно показана любовь уже немолодых людей. Вспомните хотя бы тонкий рисунок отношений Тресси и Дитрих в «Нюрнбергском процессе». В фильме «На последнем берегу» у капитана американской подводной лодки Дуайда Тейлора первая жена погибла в атомной катастрофе, и любовь к нему австралийки Моры становится самопожертвованием.
You know, I think I've discovered why you're fascinated. Shall I tell you?
Ты знаешь, я поняла, почему ты меня так привлекаешь. Потому что ты принимаешь меня как должное. В принципе, мне не должно это нравиться, тем не менее. В жизни мужчины обращались со мной двояко. Или как с ребенком, или коленопреклоненно, чего я и заслуживала. Но никто не обращался со мной так по-домашнему, почти как с женой. И я поняла, что это лучшее из того, что у меня было. Подожди, дай мне договорить. Я не возражаю быть заменой. Забудь совершенно, кто я такая. Думай, что я – это она. Я все равно себе не очень-то нравлюсь. Хочешь попробовать?
Но особенно пронзительна любовь в фильме «Корабль дураков». Судовой врач Оскар Вернер, влюбленный в графиню, в ссыльную графиню Симона Синьоре, с горечью говорит, вспоминая свой опостылевший брак. «Вся моя жизнь – это только выполнение долга». Второй брак Стэнли Крамера был необычайно счастливым. В свои мемуары он посвятил жене, написав «Посвящается Кэрин». И ниже «Обыкновенное посвящение необыкновенной женщине». С миссис Кэрин Крамер побеседовал наш корреспондент Владимир Морозов.
Я была актрисой, снялась в 12 фильмах, в десятках телевизионных шоу. Мне присудили приз «Голден Глоб». Я была номинирована на премию «Эмми». Но я оставила свою карьеру, когда мы со Стэнли поженились. Мы познакомились случайно, когда он снимал на студии Paramount фильм «Корабль дураков». Он жил тогда с двумя детьми от предыдущего брака. Потом у нас родились двое своих. Я помогала ему, когда он работал над фильмами «Угадайте, кто придет на обед», «Благословите детей и зверей», «Принцип домино» и другими. Сейчас я заканчиваю ремейк фильма Крамера ровно в полдень для телевидения. Все четверо наших детей, то есть вся семья, занята в шоу-бизнесе.
Говорят, что талантливые люди очень трудны в быту.
Со Стэнли было легко. Он был великим режиссером, но это не мешало ему быть по-настоящему домашним, семейным человеком. Какой бы съемкой он ни занимался, он неизменно к 6 вечера возвращался домой к ужину. Он никогда не говорил дома о своих делах. Он был не очень общителен, не любил ходить по приемам и вечеринкам. Мы специально переехали из Беверли-Хиллз в Сиэтл, потому что он не хотел воспитывать детей в обстановке Голливуда. Пока дети были маленькими, Стэнли довольно долго не работал, потому что хотел быть с ними.
Миссис Крамер, извините, но почему такой всемирно известный человек, как Стэнли Крамер, жил в доме для престарелых?
Последние годы Стэнли плохо себя чувствовал. 4 года я ухаживала за ним дома. Но он не хотел, чтобы его дом превращался в больницу, чтобы там днем и ночью дежурили медсестры. И еще он не хотел, чтобы о нем вспоминали как о беспомощном больном старике. Поэтому он решил переселиться в дом для престарелых. Этот дом скорее напоминает роскошный загородный клуб. За месяц пребывания там надо платить от 7 до 9 тысяч долларов. Это живописное место. Я постоянно приезжала к нему, и мы прекрасно проводили время вместе. Там живет и Кёрк Дуглас, там часто бывает его сын Майкл Дуглас. Мужа часто посещал Сидни Пуатье. Стэнли умер очень спокойно. У него было небольшое воспаление легких. Он уже выздоравливал. Я проводила с ним каждый вечер. Как-то он пошел подремать и уже не проснулся.
Стэнли Крамер был рыцарем кино. Его мемуары разделены на главы по фильмам, которые он снимал. Главным образом они посвящены восхищенному, но чрезвычайно проницательному описанию актерских талантов. И больше в книге нет ничего. Ни болезней, ни переездов, ни смен настроения, ни ссор, ни сплетен, ни амбиций. Спенсер Трейси, его ведущий актер и ближайший друг, однажды спросил его: «Слушай, Стэнли, нынче все настроены на то, чтобы добиваться исполнения своих желаний. А чего ты хочешь?» «Никогда об этом не думал», — ответил Крамер. Трейси кинулся его обнимать с криком: «И слава Богу! Вот почему ты такой необыкновенный человек!» В конце мемуаров тогда 83-летний Стэнли Крамер написал: «Я прибыл в страну старость. И чем я там занялся? Подготовкой нового фильма, конечно. Не поздравляйте, просто порадуйтесь за меня». На волнах Радио Свобода вы слушали передачу «Памяти кинематографиста Стэнли Крамера». В программе участвовали Борис Парамонов и Владимир Морозов. Подготовила и вела передачу Марина Ефимова.
Слушали программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Ефим Фиштейн.
После окончательного переезда радио в Прагу мне часто вспоминался Мюнхен. Легкая ностальгия не была связана с какими-то цивилизационными особенностями двух столиц, гораздо более родственных, чем может показаться на первый взгляд. Административный центр Баварии, который тогда называли «тайной столицей» Германии, крайне удобен для неспешного пенсионного существования. Любой уголок его равнинного ландшафта доступен для велосипедной езды. Прага вздыблена и, как всякий сказочный град, стоит на семи холмах. Для человека не чуждого культуры любое сравнение неуместно. Мюнхенская застройка почти сплошь утилитарна до неразличимости, как и полагалось в послевоенное время. Дома отменного качества, но барачного типа. Под Прагой, как под Уром Халдейским, 12 культурных слоев. Есть что копать. Если Мюнхен вспоминался с легким налетом меланхолии, то не из-за своих архитектурных достоинств, а исключительно потому, что жизнь в нем была осмысленна. Вот этого-то ощущения, что существование наше в ладу с предназначением, а мы сами на правильной стороне исторического процесса, со временем становилось все меньше и меньше, а в 21 веке его начало просто не хватать. Представить себе, что дробление мира не остановится на падении железного занавеса и крушении Берлинской стены, а пойдет дальше и раздрай разделит друзей и любимых, было в то время невозможно. Воображения ни у кого не хватало. Предметом нашего журналистского служения на «Радио Свобода» была прежде всего Россия. Мы с пристрастием вглядывались в глаз циклопа, пытаясь уловить в его радужке какие-то блики нездешнего света, какие-то побеги разумного, доброго, вечного. И в 90-е это порой удавалось. Еще не все и не все были потеряны. Со временем это занятие становилось все более тягостным и беспредметным. Взгляду открывалось нечто непристойное. Муть и жуть, чуть и кысь. Ошметки дурной надменности, великодержавная отрыжка, беспричинная купеческая удаль, суеверие и вселенская обидчивость. Дорогих людей становилось все меньше. Кто уехал, кто перессорился по пустякам, будущее уходило из-под ног. Оставалось осмотреться по сторонам. Прага в те годы жила в прямо противоположном направлении, откликаясь на зов «назад в Европу». Тогда казалось, что это желание разделяют все или почти все. Большое видится на расстоянии. Первый президент страны после бархатной революции Вацлав Гавел пользовался за границей большим авторитетом, чем дома. Гавел был артистической натурой и моральным апостолом. Он разделял трагическое заблуждение, что для практической политики достаточно моральных заповедей. Остальное приложится. Моральные нормы, этическое поведение в прикладной политике – товар всегда дефицитный, но желательно, чтобы политики имели и другие достоинства. Без соли суп невкусен, но сваренный из одной соли он становится несъедобным. Хорошо, когда бухгалтер честен, но плохо, если он при этом не умеет считать. Примерно такие аргументы я приводил в спорах с моралистами, которых тогда было немерено, а сегодня они на вес золота. Когда же, наконец, правда и любовь окончательно победят ложь и ненависть? Не без ехидства спрашивал я оппонентов в споре, намекая на жизненное кредо президента. Они, наморщив лоб, отвечали: «Не сейчас, конечно, но лет через 5-10 обязательно». Прошло и 5, и 10, и 20 лет, а убежденность Гавела как была метафизической максимой, так ею и осталась. Как и все другие заповеди, вырастающие из религиозной этики, они обращены в первую очередь к человеческой личности и предназначены для ее облагораживания. В качестве социального учения они бессмысленны и светлого будущего не приближают. Государство Чехия, которое Гавел на первых порах возглавлял, за это время немало преуспело. Каких бы взглядов ни придерживались его сменяемое правительство, они никогда не позволяли себе диких выходок и социально-инженерского прожектерства. В результате материальное положение Чехии на континенте почти совместилось с географическим, центровым. Народ это, в общем, ценит, менять вектор развития не собирается, но благосостояние – это ведь еще не счастье. Не случайно для этих ощущений придуманы разные слова, одно не заменяет другого. Нет проекта будущего, ободряющего целеполагания. Его нет и у других европейцев, но это не утешает. Бухгалтеры сегодня умеют считать, но не чисты на руку. Вот когда пришелся бы ко двору какой-нибудь Вацлав Гавел с его морализаторством. Да взять негде. Хороша ложка к обеду. Это и есть смысл всякой метафизики. Ситуации повторяются на более высоком уровне, на новом витке спирали. Как сказал поэт, все возвращается на круги свои, только вращаются круги сии. В начале 90-х в радиожурнале «Восточноевропейские варианты» я высказал интересное предположение. Дело в том, что век назад, во времена Австро-Венгерской империи, между столицей страны, Веной, и Братиславой, по тогдашнему Пресбургом, ходил веселенький загородный трамвайчик. Расстояние между городами всего ничего, километров 60. При коммунизме Словакия была, естественно, отгорожена от остального мира колючей проволокой и прочими надолбами. Трамвайная колея была прервана на подъезде к Братиславе и заросла бурьяном. Мое предположение заключалось в том, что Европа не будет по-настоящему единой, пока не будет восстановлено трамвайное сообщение между двумя столицами. И что же? Восстановить узкоколейку оказалось проще, чем европейское единство. Да и трамвайное сообщение безнадежно устарело. Жители Вены не хотят им пользоваться. Я не учел фактор времени и был неправ, потому что круги по-прежнему вращаются.
Ефим Фиштейн. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Голосовой помощник «Радио «Свобода».
Привет, это Маруся. Хорошие новости.
Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
Просто скажите «Маруся, включи «Радио «Свобода».
Свобода становится еще ближе.
«Померанцев переулок» – еженедельный подкаст «Радио Свобода».
Шпионская жизнь – это как любовь, она бывает один раз на всю жизнь.
Христианские круги были против ведьм, считая, что это религия дьявольская.
Я болен маниакально-депрессивным психозом, так же, как Пушкин, Блок и многие другие крупные русские поэты.
Не обходите мой переулок стороной. Вас ждут встречи с яркими людьми.
Какие перемены нужны России?
Смена правительства, внутренней политики смена, самое главное. Внешнее, ладно, помогаем всем. А главное, у себя порядок навести.
Это же вопрос, что не устраивает людей. Меня устраивает все. Я люблю свою Россию, мне все нравится.
Перемены нужны масштабные.
Много нужно перемен. Но только не та, которая несет пенсионная реформа. Я категорически против пенсионной реформы.
Да никаких, все нормально.
Очень серьезные, очень сильные. Нужно изменить систему образования в первую очередь.
Я думаю, что перемены, если они нужны, то они нужны в каждом человеке.
Очень серьезные перемены, чтобы эта власть, Единая Россия, повернулась лицом к народу, социальным, всем службам.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.